приходит и обсуждает. Ну так вот. А вот, например, какой-то человек, он очень хороший, он помог там, нам, помог другим, ведет себя, ну, просто превосходный, который не будет, он не попадет в рай. Хотите задать такой человек?
Да. Это вопрос, это очень ну, популярный, как бы. Это не только дети, это взрослые сейчас задают вопросы такие, что неужели, батюшка, вы хотите сказать, что все те, которые не православные, все идут в ад? А я на это должен ответить вам так, что а кто ж тебя поставил судьей, кто куда идет? Ты уж заботься о своей души, о своем спасении. Когда-то было такое время, особенно это возлюбленное было римскими католиками, которые прямо говорили всем, кто не католик, тот весь, все идут в ад. У нас мы так не говорили, мы считали, что пускай Господь будет судья. Он отлучается от церкви, да. Тот, который не в церкви православный, то он не часть тела Христова. То это мы, церковь все время говорит. Но куда он пойдет, это пускай Господь этим разбирается. Мы знаем, что из апостольского послания апостола Павла он говорит такую вещь, например, что Господь будет судить и даже язычников по их совести, по их знанию, как у них, как было. Значит, он не сказал прямо, что все язычники идут в ад. Он это не сказал. Но он не говорит так же, куда. Потому что лучше не заниматься этим вопросом, куда кто идет. Мы не знаем, куда мы пойдем еще. Зависит от нас, как мы будем жить. Вот будем ли мы исповедовать до последнего свою веру. Вот когда придет наш предсмертный час, мы будем в больнице какой-то, скажем. Нас съедает какая-то болезнь, там рак, очень популярная вещь теперь, скажем, или там, что?
СПИД.
Ну, дай Господь, что на такую болезнь не подхватим никак. Ну, хотя бывает тоже чего. Вы взяли, вы попали в больницу, вам дали укол какой-то от кого-то, ну и попалось вам это самое СПИД. Так что всякое возможно. Сейчас мы ни из чего не исключать не можем. А или еще взял какой-нибудь чудак православный, бедненький, и сказал, ну я согласен там получить какой-то орган какого-то, или часть тела, или кровь переливания от кого-то. Опять могут взять да попасть такое, особенно, скажем, в России или в каких-нибудь других, в разных странах, где еще не так смотрят серьезно, как, скажем, я из Америки, так что как в Америке там, проверок всяких делают больше, чем, чтобы не попалась пакость какая-нибудь. Ну неизвестно. Мы не знаем ничего. Знаем только одно, что может быть придет в самое последнее время нашей жизни такое обстоятельство, где нам нужно будет исповедовать Господа Иисуса Христа и не стыдиться Его. Мы можем быть в больнице, можем быть окружены всякими этими докторами, которые мы знаем, что никак не православные, или хирургами там, и то. И здесь вдруг мы почувствуем, что в последнее время приходим и хотим перекреститься и Господу Богу славу воздать, как следует. И здесь мы вдруг, я в этом обществе, они не поймут, а мне стыдно, они подумают, что я какой-то фанатик, и все, и кончено. И здесь ты пошел на попятую, ты уже не стал исповедником Христовым. Если ты всю жизнь так учился, с детства уже, если ты с детства боялся исповедовать Христа, какая у тебя гарантия, что ты последнюю минуту своей жизни то же самое не сделаешь? А вот если ты уже практиковался с детства, исповедовать Христа, безбоязненно, тогда тебе легче будет на смертном одре тоже взять и исповедовать. И тогда не попадешься в беду. Так что это очень опасное дело вообще. Вообще надо напомнить. Любовь требует исповеди. Если я люблю горячо кого-то, ну я же уже не буду скрывать этого. Только если я знаю, что это незаконная любовь, тогда я буду это скрывать как-то. А если я люблю законно, то я никак не стыжусь своей любовью. Вот если я люблю Господа Бога, то как же мне стыдиться Его и моего общения с Господом Богом по-православному, по-истинному, по истинной вере. Так что здесь это мы хотим это развивать и в детишках, чтобы детки это понимали, и чтобы они могли бы прийти в школу и сказать, а ты знаешь, мама, папа, я сегодня перекрестилась перед тем, как я покушать, кушать села. и помолилась, и на меня косо посмотрела, одна там, другая там. А кто-то мне сделал-то, что-то сказал там. Ну, я сказал, ну, шар, здесь свобода, здесь мы можем верить, как хотим. И я люблю моего Господа, я вот зеваю, перекрестилась поэтому. Это чтобы как знак, вот, крест это есть знак любви Господней к нам. Вот. Защита от врагов, от бесов. Но это сестра уже не скажет. Потом придет время, когда это можно сказать. Но если уже кто-нибудь скажет, что ты что, веришь, что существуют такие бесы, черти какие-то там, или ангелы, да что ты, детка, да в какое же это время, где ты живешь? Вот. На Луне ты или где ты там, это 300 лет тому назад живешь. Это может все быть. Ну и что ж, одну скажет, да, я верю в это. Ну что ж, некоторые отойдут, некоторые будут косо смотреть. Но большинство от вас не отойдут. Если увидите, что вы добрые, и что вы не с гонором, и что вы на них-то не смотрите сами косо, а что вы их любите. Если вы полюбите, детки, своих школьниц, если вы не будете их презирать, что они не православные, а будете жалеть в своем сердечке, вы что вот бедненькие, они же не понимают, и вы их осуждать не будете, то и они это почувствуют. Они почувствуют, если у вас будет любовь к ним, они к вам будут хорошо относиться. Даже не зависит от того, что вы открыто исповедуете православную веру. Они не будут вас тогда сторониться. Это я говорю по опыту. Когда я служил в военной службе в армии, в американской армии 3 года, я исповедовал свою веру православную. Сначала на меня смотрели косо, а потом убедились, что я нормальный человек, как будто бы. И перестали это уже так коситься из-за этого, что я там крестился, или там это, уходил на каждый праздник, всегда требовал, что мне дали бы и отпуск в эти дни, и там потом. Один на паёк потребовал, что получил. Я один на кухне вообще не ел, потому что посты у нас были, значит, мог соблюдать. Я говорю, ну, сначала немножко косились. Но я говорю, что когда они увидели, что я не возносился этим, что я по-другому живу, не так, как они, я и над ними не издевался, их не осуждал, то у них это все отошло. Они не посчитали, что я какой для них опасность какая-то. Знаете? Уже даже появились некоторые, которые подружились со мной. И в армии, и в школе, когда я был вообще в общественности, когда приходится вот иметь дело там. Даже когда стал священником и начал носить рясы и с крестом ходил, да уже потом камелавку получил, так с камелавкой начал ходить. Все равно не сторонили. И до сих пор не сторонятся. Да вот пойду сейчас здесь у вас это в Жизор или куда-то вот здесь уже бывал, ездил сюда. Никто не косится там, ничего. Ну, иногда подростки могут там немножко фыркнуть там под носик себе. Ну, на их не сердишься из-за этого. И оно проходит. А если же я буду возмущаться, ах, как мне стыдно, что они там смеются над священником, да то еще, и моя гордынька заговорит, то бесы это почувствуют и скажут, а ну-ка больше издевайся над ним. И будут больше издеваться. Так что все зависит от нашего настроения тоже, от нашего подхода. Есть любовь или нет любви? Ну?
В этой связи небольшой, может, такой вопрос. А тогда как святым у этих римлян поднимались руки, чтобы святому, скажем, ну, голову отсечения там, или что-то произвести, хотя святой, в свою очередь, любил их, да, и ну, ничего им опасного не, вроде не приносил. А они все-таки у них поднималась рука, чтобы его убить. Как туда это?
Ну да, и бывали случаи такие, но бывали, где они не могли этого сделать, и где уговаривал святой, сам уговаривал, да нет, ну возьмите все-таки, сделайте мне одолжение, отрубите мне голову. Бывало такое, апостол Андрей Первозванный стоял на кресте, его распяли, 3 дня он проповедовал, он всех перетянул в православие, и они хотели его снять с креста, он нет, умолял, нет, оставьте, что я... умер бы на кресте. Так что бывало такое случай. А бывали такие жестокие, которые, как бы ты не любил бы его, а у него столько уже злобы, что уже бес его держал в руках, но по его же инициативе он его держал, и он ненавидит православных. И тогда тебе не, все равно потеряешь головку свою. Но Господь же сказал, что не забывай, что каждый волосик у тебя на головке изощрен. Каждый волосик. Значит, ты не сможешь сделать ни белого, ни черного волоса. Но так Господь сказал в то время, когда они не могли этого делать. Сейчас они стараются мир себе перехитрить, Господа Бога, и берут, делают искусственно. Белый, там, фиолетовый, там, зеленый, какой хотите волосок. Потому что они ее подкрашивают. Но все равно, если возьмешь, то смоешь, оно уйдет. Или когда растет новый, то он все равно появляется на это, на фоне, скажем, лилового, появляется у тебя опять там коричневый какой-нибудь или газоватой волосок. Ну вот.
Батюшка, вы тут же сказали, что люди неправославные и другой веры, они тогда, видя ваше мнение, они оставались с вами долгое время в дружных отношениях. А нужно ли это? И насколько глубока может быть дружба и вообще общение?
Общение опять не с такой стороны, что мы должны идти и искать этого общения. Ну вот, например, вы живете, у вас сосед дом имеет, сосед какой-то, да? Вот. Если он в беде какой-то, вы как православные должны помочь. Если кто-то, вот, например, скажем так, вот кто-то тонет, ты же не будешь кричать: «Эй ты православный там!» А он говорит: «Нет, не православный». Ну, тогда так, представляю, я тебе помогать не буду, у меня общения с тобой не будет. Значит, так, здесь мы не можем смотреть там. Значит, кто в беде, тот выходит так, что Господь, Он хочет, чтобы мы помогали всем, которые в беде. Так. Если ты поможешь человеку, кто бы он ни был бы, то он, увидит твою любовь, он может уже менее быть озлобленный против твоей веры. И он, может быть, когда-нибудь и прислушает тому, что ты говорить хочешь. Если ты начнешь, например, иноверцу проповедовать или говорить, объяснять о своей вере, а он будет это отвергать и не захочет этого слышать, тогда ты отойди от него. Если же ты видишь, что он хочет слушать, и ты сможешь его как-то помочь его привести к церкви Божьей, тогда, ну, имей общение. Но очень осторожно. Ну, конечно, в смысле, например, молодежи, ни в коем случае не входи с ним в интимные отношения. Это страшно опасно. И обыкновенно, если даже думаешь, что я это сделаю ради того, чтобы перевести в православие, обыкновенно ничего не выйдет из этого. Здесь надо на самом деле смотреть, сколько у тебя любви к Господу Богу. И вот если ты увидишь, если молодой человек, скажем, начнет за тобой ухаживать, и ты рассказал и раскрыла ему веру свою, но, во-первых, тебе надо знать эту веру, и ты видишь, что он на самом деле заинтересовался этой верой, ну тогда, значит, ты постарайся, значит, имей с ним какую-то дружбу, но смотри так, чтобы, я говорю, что интимного ничего не было такого, потому что если начнется, хоть немножко, уже кончено. Тогда уже это его затуманит. Он уже будет слушать, скажем, проповедь о православии, а он это только на поверхности будет. А главное, он будет только за тобой, интересоваться тобой. Да и все. И ради тебя он готов принять православие. Но через год он все бросит. И никакого толку с этого не будет. То здесь это очень опасно. Как передаются грехи через поколение, святые отцы нам говорят, что святитель Иоанн Златоуст даже до седьмого поколения переходит к нам грехи. Ну, в каком смысле, ты хочешь спросить, да? В каком смысле? Ну, я бы сказал, ну, тенденция грехов. Вот как нам передаются таланты. Вот, скажем, твои родители и прародители были там художниками, там ты можешь получить этот талант, как будто невидимый это такой, значит, да. Ну, все видят, что вот у тебя были родители там, скажем, голубыми глазами, там, блондинчатые, там, или карие, значит, это тоже передается, там, черты лица передаются, физические, там, под жином, как сейчас говорят, или генетики, там. Ну, то же самое тенденция, это и греху передается у тебя. Если у тебя, если взять с физической точки зрения, например, если родители у тебя и предки были пьяницами, бедненькие, то это тоже передается тебе. Тебе, значит, придется с этим бороться. в смысле ответственности на это, за эти грехи, мы все несем на себе первородный грех. Еще за первый, то есть грех Адама. Значит, когда при крещении это, нам это отпускается, этот грех.
Вы сказали, любовь, терпение, но, наверное, эти два свойства души человеческой, они рядом. Наверное, терпение и любовь не может быть одно без другого. И если любовь мы можем воспитывать, то долготерпение навряд ли. Это не дар ли это Божий?
Ну, конечно, все дар Божий, не все хорошее дар Божий. Вот это есть начало-то заповеди блаженства, блажение нищие духом. Если мы поймем, что мы без Господней благодати ничего не можем хорошего делать, ничего у нас нету хорошего. То есть, ну, конечно, уже иметь терпение, долготерпение, всякие хорошие качества, это все уже по дару Божьему, по Божьей благодати. Но любовь развивается. Мы слышали в евангельском, вчера в апостоле, где говорится о том, что Господь допускает, чтобы были бы искушения, чтобы нас искушал бы дьявол. Вот. И это развивает у нас терпение. А через терпение долготерпение. А потом, в конце концов, оно и приводит к любви.
Тогда вопрос. Если у меня долготерпение к ребенку, то я могу воспитать и в нем долготерпение?
Ну, в принципе, я думаю, конечно, если ты покажешь уже пример тогда долготерпения. Но может ли это, будет ли это попускательство, это вопрос. Потому что ребенок может понять, что твое долготерпение это не что иное, как попускательство. А тогда уже это никак не приведет к хорошему делу. Так что здесь надо смотреть, в чем у тебя долготерпение. Надо посмотреть, откуда исходит это.
Иногда и
противостоять надо. Да, это... Когда дело касается у тебя воспитывать ребенка, то ты должна воспитывать ребенка, не употребляя долготерпение в смысле того, что попущение. Значит, вот скажем, ну хорошо, я буду долго терпеть. Ври ты вот 200 раз, ну 300 раз, ну уже на 359 раз, когда ты будешь врать, здесь я тебе скажу, нет, это нельзя, я больше тебя не допущу, чтобы ты врала бы. Это неправильный подход к долготерпению и к воспитанию детишек. Но если ты начинаешь терпеть, муж тебя журит, тебя 50-й раз, 100-й раз, 200, 300 раз, вот ребенок видит, вот ты смотри, мама все берет и смиряется, и это спускает своему мужу, там это, и подчиняется. Вот это долготерпение полезное для ребенка. Ты долготерпишь, тебя Господь карает, если не через мужа тебя карает и воспитывает, а воспитывает непосредственно, скажем, там, через посредством бесов, которые тебе берут, там, язву тебе устраивают, какую-то болезнь. И вот ребенок видит, как ты долго терпишь эту болезнь. Тебе только кончается, как будто болезнь, снова болеешь. И ты все терпишь и никогда не ворчишь, никогда ты не сердишься за то, что тебя одолевает, тебя болезнь какая-то. Или какое-то несчастье. Он видит, что тебе все, муж, или ты не можешь зарабатывать достаточно хлеба насущного, чтобы тебе еще вздохнуть, сказать, ну, мне вполне достаточно даже заплатить там счета, какие там есть. Вот. И здесь ты показываешь долготерпение. Сколько ребенок видит, что ты вот все равно не унываешь. Терпишь и терпишь эти всякие недочеты, которые есть. Или, вот. Это долготерпение полезно для ребенка. Но не в том, что если ты будешь попускать ему, если ребенок, скажем, вот скажет, я это постничать не буду сегодня, а ты, значит, ну, ради как бы долготерпения или снисхождения к нему, ты говоришь, ну не постничай, это не допускается.
Вот, а вот девушка там брюки носит, надо ли это долготерпеть ее, скажем, ну вот.
Но я думаю, что это тоже не вопрос долготерпения, здесь это просто, здесь вопрос послушания. Тебе как родители, тебе Господь от тебя требует, чтобы ты бы направлял бы на правильную дорогу ребенка. Хочешь, не хочешь. Значит, тебе самому надо быть послушанием, что тебе научить послушанию это ребенка. Значит, и вот ребеночек, если он это, ты ему говоришь, что вот одевай, скажем, юбку, или одевай там шапочку, или платочек, а ребеночек этого не хочет, то это допускать вообще в принципе нельзя.
А если все равно ребенок не слушается и продолжает носить эти брюки?
Если он не, ребеночек не слушается, ну что ж, тогда тебе надо наказывать ребеночка.
А если уже относительно взрослый, то 15 лет.
Но все равно наказывать родители могут детишек. Ну как наказывать опять? Наказание от наказания, разница большая. Ну, как можно наказать 15-летнего или 18-летнего ребеночка, или 20-летнего, или 30-летнего ребеночка? А?
Меня мама отобрала все брюки.
А, ну вот это вот, вот и просто. Вот это просто. А ты смирилась с этим? Или пошла купила еще новые?
Ну, я смирилась, пока мне новые не подарили.
А кто тебя подарил? Не мама опять, нет? Нет, ну хорошо, хоть не мама. Ну вот. Ну вот это одно, наказать в таким образом. Есть какие-то, дает родители тебе какие-то карманные расходы, деньги, знаешь, ну денег не давать. Если там знаешь, что ты любишь там кушать чего-то вкусненького там, ну значит это блюдо не подавать тебе такое, в таких вещах. Ну, попросить работу исполнить какую-то. Как что сделать? Но ни в коем случае не сердиться, не злиться. Это недопустимо. Когда мы берем и не выдерживаем непослушание наших детей и начинаем из-за этого негодовать, но не Божий гневом, а своим гневом, который приходит от нашего самолюбия и себелюбия, то как же так перечит наш? Мы же все-таки родители, должны быть послушание. То же самое, как батюшка. Батюшка в таком же положении. Батюшка имеет духовных чад. И вот он говорит духовному чаду, значит, что вот тогда не надо так-то делать, не надо так-то, а духовное чадо все равно делает по-своему. В конце концов, батюшка уже начинает уже переживать. Сначала он может и горько плакать, и то, и все, а потом, в конце концов, начинает уже сердиться, что ж ты не слушаешься. Это не, ну, допустить того, чтобы он рассердился и обрушился бы, нельзя. Нельзя, направлять нельзя со злобой никого. Если ты будешь со злобой стараться направлять, он пойдет все равно в другую сторону. От злобы убегать только. Он не пойдет на ту сторону, куда тебе надо его повести. Мы должны мудро направлять, как-то править своими детишками. С любовью должны это делать. Бывает, что гнев такой, как допустимый. Но, например, первым образом, конечно, Господь нам дал это в натуре нашей. Это талант даже тоже, как бы сказать, уметь гневаться. Мы должны гневаться. На кого должны гневаться? Первым делом должны на себя гневаться. Вот то, что, ах, ты не встал, сегодня, батюшка, проспал ты 12 часов. Как тебе не стыдно? Надо было встать. Только так и мог встать сегодня, когда услышу колокольчик, значит, к службе. Значит, разгневался на себя, что лежабока такой, и заставил себя встать. Это полезный гнев. Гневаться надо и обязательно на беса, который нападает тебе с искушением, шепчет, да ничего, да ты еще поспи там, да ничего, пожалей себя. А здесь тоже надо обрушиться гневом, рассердиться как следует. Вот. Если вдруг начинает тебя, еще бы выпил бы ты побольше этого чайку, или там, или чего-то не съел бы, когда там пряники там рождественские тебе подносик ставят тебе там все время, значит. Нужно проходить мимо кухни, знаешь. Ну и бесенок тебе кричит, говорит, да возьми ты, ты скушай. Да еще хитро так, лукаво. Тебе же мать игумена разрешила тебе кухне пользоваться без спроса. Ну ты раз на кухне, так бери себе. Пускай она тебе за это ответит, не ты. Ну, значит, здесь тоже надо разгневаться тогда на беса. Отойди от меня, сатана. Вообще гнев надо использовать главным образом против беса, против искушения. Вот. Будешь что-то делать, тогда польза. Но гнев использовать, скажем, против дитя своего, это нету никакого в этом смысле. Гнев против греха тоже можно. Если ты можешь разделить так, чтобы ребенок видел, что ты не на него гневаешься, а на грех, который он творит, тогда ему милости просим делать так. Но это не так легко.
Батюшка, такая ситуация. Ну, многие из нас, часть из нас пришли к вере уже в сознательном возрасте, и уже, скажем, имея детей взрослых относительно, которые не были воспитаны в православии. Потому что сам не был, например, воспитан в православии. И детей своих. Значит, ты пришел в каком-то возрасте в православие, начал своих детей тянуть туда. Они говорят, вот ты там всю жизнь жил, и жил вот так, 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 по своим страстям. И тут ты вдруг начинаешь нас в
тянуть в это во все. А вот а мы хотим тоже вот жить по-своему. Что в таких случаях делать, когда дети тебя не подчиняются? С одной стороны, должен реализовать свою родительскую власть, так сказать, Богом дана. С другой стороны, ты сталкиваешься с волей ребенка, который не приучен.
Здесь первым делом надо, во-первых, хочу задать вопрос на этот вопрос вообще. Есть ли граница воспитания родительского или отношения к детям своим? Кончается ли она, скажем, совершеннолетие, получается, 21 год, некоторые получают совершеннолетие, в некоторых странах считают совершеннолетним 18 лет. Есть ли такая граница у нас в православной церкви, где родители, значит, сказали, ну ты уже теперь совершеннолетний, делай, что ты хочешь, я уже не вмешиваюсь в тебя. Есть ли у нас?
В принципе, такой? Никогда не было. В России граница. Всегда отец пользовался авторитетом у взрослого сына, который, может быть, будет чуть не внуки свои.
В церкви нету такого правила, что вот и ребенок, бедненький, православный, единственный, можно бы сказать, в миру, который, он считается, ну как, я вот доживу, мне станет 18, я буду свободный и буду делать, что хочу тогда. Или до 21 доживу, тогда буду освобожден от послушания к родителям. Это не так.
От заповеди, то есть.
От заповеди, да. Послушание к родителям, но опять, послушание к родителям это не только к родителям, послушание к властям, послушание к церковным властям первым делом и тому подобное. Это к старшим. Послушание, это заповедь, это требует этого. Она никогда не кончается, она всегда остается за нами. Может быть, отец и мать наши древними старичками, или старушкой, или там это. А мы все равно должны иметь послушание к родителям, уважение к родителям, любовь к родителям. Вот. Что мы можем сделать, если мы сами жили не по заповедям и приняли, как вы говорите, православие, скажем, только недавно начали понимать его, а дети наши взрослые уже, и какое у нас отношение к ним должно быть? Любовь, всегда, все равно, во всем. Мы должны их любить, значит, поэтому и мы должны стараться как-то до сердечка доходить. Иоанн, апостол любви, показал нам, конечно, способ такой самоотверженной полной любови, которая в конце концов взяла и притянула разбойника на покаяние привела. Ну, значит, к этому примеру от этого нам надо учиться. Значит, самоотверженная любовь может только затронуть сердечко. Митрополит Антоний Краповицкий писал об этом как раз наставление богословия священникам. Каким образом священник должен дотрагивать душу погибшую? Как он может захватить ее? Только любовью, фактически только любовью, самоотверженной любовью. Если почувствует ребенок самоотверженную любовь у тебя, тогда он может взять и как-то встрепенуться, как-то начать прислушиваться к тому, что вы. А так, если он не, он может на расстояние пойти, не хочет, никак не допускает тебя к нему. Если не допускает, у тебя, как отец, все равно остается одно самое сильное средство, это молитва. Молишься, скорбишь за его состояние, молишься. Скорбишь и молишься. Если есть возможность помочь, как помогаешь.
Но если помощь постоянно отвергается, то есть ребенок не желает ни прислушиваться, ни опыт принять.
Ну все равно, ты сердце ты не можешь свое, любовь ты не можешь оторвать, значит, нет. Ты должен будешь молиться, если он и может и не видеть это, а ты будешь каждый день проливать слезы за него все равно.
Значит, будет если молиться. Будет молитва в таком случае.
Ну конечно.
Когда ребенок не желает свою волю обратить в сторону.
Может,
ну, терпимость, вот, например, ребенок, подросток, или ребенок уже взрослый, скажем, вот Зева говорит, папа, мне негде сейчас сожительствую с кем-то, я вот приеду уже, дай мне твою комнату. Здесь терпимости не может быть, здесь ты не можешь не дать никак. Но если тот же ребенок взял, попался в беду какую-то, в аварию, хоть бы тебя ненавидел там и все, и просит помощи ему помочь, это, заплатить там больницу, отвезти или что такое, здесь ты не можешь отказать.
Просят там, ясно, что другие живут лучше, могут ходить по каким-то дискотекам, денег, предположим, нету. Вот помогай мне, потому что я в плохом состоянии материально по сравнению с другими детьми, подростками, я не могу позволить себе то, что они себе позволяют. Вот ты плохой отец, ты мне не помогаешь.
Ну да, если у тебя вопрос должен быть такой. Есть у тебя Кришна над головой?
Да,
скажем, есть. Есть чем что покушать?
Да.
Ну, и больше тебе ничего не надо. Благодари Господа Бога. А все остальное это излишнее уже будет. Конечно, ты не можешь помочь в этом случае, не нужно тебе
помочь. Ребенок в этом случае не понимает, что тебя там жалко.
Считай, ну конечно, считай. Я здесь ничего не сделаю. Здесь это надо тебе терпеть, и тебе только ни в коем случае не озлобляться. Не можешь озлобляться. Должен... Господи, прости, не понимая, чего он хочет.
Получится, что ребенок озлобится на отца в этом случае, а не родитель. Родитель тоже только может молиться, а ребенок... Да. Скажет, и все, раз ты, значит, ты мне не отец, и я тебя люблю.
Ну да. Ребенок говорит, что ты мне не отец, значит, ты не хочешь мне давать того, что я хочу. Но дело в том, что сейчас время страшное, сейчас говорит не только на отца. Сейчас человек обращается, даже не ребенок, обращается к Господу Богу. Господи, отними от меня даже страсть какую-то, как будто самое хорошее было для него, чтобы отобрать страсть какую-то. А Господь не дает ему этой благодати. И он не освобождается. То есть здесь тогда человек обрушивается на Бога и говорит, ты меня не любишь. И это я, к великому сожалению, испытал не раз на своей жизни. И вот такие души, которые считают, что раз тебе родитель не потворствует тому желанию, или Бог не дает тебе того, что ты хочешь, даже хорошего, который, то значит Бог тебя не любит. Он не удовлетворяет то, что тебе хочется.
Что делать в таких случаях?
Что ничего не сделаешь. Тогда в этом случае эта душа в этот момент отвергает крест. Он не хочет нести крест, который ему был дан. Здесь, или крест, который он считает, все равно для него крест. Это мучение, что ему не дается достаточно, скажем, денег, чтобы пойти на эти дискотеки там или что-то такое. Или все равно это крест, что если ему не дается свободы от какой-то страсти, что ему приходится бороться с этим. Все равно крест, так или иначе. Кресты в разной форме, разного размера. И всякое, все, что неприятное, нам кажется, все это крест. Если мы смиряться не можем. Если что?
Пристрастие к алкоголю, разве это крест?
Ну, да, ну, он становится крест, когда ты с этим начинаешь бороться. Пока мы во страсти живем и не видим, что это страсть, это не крест. Для нас это кажется, что это удовольствие только. Но как мы только поняли, что мы связаны этим, и вот здесь, например, алкоголик, раз вы говорите, вот вдруг он почувствовал, он себе прекрасно себе выпивал каждый день, все хорошо, пока не выпил все свои достояния. Когда у него не хватило больше денег, тогда он вдруг начинает чувствовать, что это крест. Он не может эти деньги достать, чтобы удовлетворить свою похоть. И свою страсть. И здесь ему приходится мучиться, доставать эти деньги, где ему приходится иногда воровать и все что угодно. Потом, когда он решит освободиться от этого, то крест еще увеличивается.
А что, если решает освободиться?
Если решает освободиться. Если нет, то так они еще для него крест, который он несет. Но смириться, если он смирится с этим, что ему не дается больше этих денег на эту выпивку, то ему придется бросить. Правда же? Так что здесь ему это опять, если он не смирится с тем, что у него не дается денег, то здесь он исходит из себя, из кожи выходит, как бы сказать, чтобы не нести этот крест. И тогда он начинает, может заниматься чем угодно, лишь бы только чтобы удовлетворить и облегчить ношение этого креста выше алкоголика. Это при всякой болезни то же самое.
Да, но это как, ну, просто самый простой пример, а любой может быть.
Да.
Батюшка, сейчас распространены все такие как бы небрачные связи, молодежь живет без разбору с кем. Некоторые родители на это смотрят снисходительно, считают, что такое время, ну по-другому нельзя, или ну что им делать. И как бы говорят, у нас хороший сын, ну вот так, ну вот во всем остальном он хорош. Ну вот с кем-то живет без брака, без церковного, и вообще без брака, без даже государства, без гражданского. Что в таких случаях делать нам? Отвергать такого же человека, сына.
Что у нас? У нас в Евангелии сказано, в Священном Писании, апостол, ну, в сегодняшнем Евангелии, что Господь спросил его? Его молодой человек спросил, учителя благие, что мне делать, чтобы пойти в Царствие Небесное? Он говорит, ну вот, непрелюбы сотвори. Первое, что Господь сказал, непрелюбы сотвори. Чти отца и матерь. Да? Вот эти, и на этих двух как раз потыкается сейчас вся молодежь. они любовь творят, если нет, то не чтут отца и мать. Это сейчас самое горе как раз этого века большое. Откуда это взяло? Все из-за себялюбия. Потому что нас учили это поколение и прошлое поколение, уже давно это начало. Мир учит себялюбию. Маленьких с пеленок детишек воспитывают в том, чтобы они бы любили бы себя больше, чем родителей. И вот это, от этого все это вышло, в конце концов. И что, чтобы сказать, что да, мой сынок или моя дочка, они прекрасный человек, все хорошо,
но только маленькая. В церковь ходят, верующие, да. Причащаются, даже там, пытаются там где-то.
Все это в таком случае, что только можно сказать, скорбно, что совершенно не знает Евангелия и совершенно не понимает, что Господь настолько строго смотрел насчет этого, даже если, например, мужчина посмотрит на женщину с вожделением, он уже совершил прелюбодеяние, что Господь даже и это карает, считает, что нельзя, а вори, прелюбодейцы, пьяницы, они не войдут в Царство Небесное, говорит апостол Павел. Это говорит апостол Павел, хотя насчет язычников не говорил так прямо, что они идут все в ад. А вот прелюбодейцы идут. Так что вот если ребенок или подросток, который считает, что не так страшно, что я там потеряю девственность свою и там буду сожительствовать с кем-то или жить с кем-то, это ничего страшного нет. Я же люблю. Любовь покрывает все это. Я ничего злого никому не делаю. Так сейчас мир говорит, что это все допустимо. Лишь бы ты только не шел бы против закона общественного, не нарушал право другого человека. Но если ты это не насилуешь, а если ты идешь, это она добровольно тебя отдает себя, значит, тогда все в порядке. Не по закону Божьему так. Что нам делать в таком случае? Только скорбеть и плакать, и молиться, чтобы Господь вразумил бы. И в этом случае, если ничего не помогает, я вам скажу страшную вещь сейчас. Тогда даже, может быть, помолиться: Господь, накажи моего сына или дочку, чтобы у них болезнь какая-нибудь была бы, чтобы они опомнились, чтобы они не поняли, что такое. Вот эта любовь не сентиментальная, а это любовь Господня, настоящая любовь, которая может даже попросить у Господа наказание какого-то, лишь бы только оторвать от ада, потому что это прямой ход в ад.
Но раньше из дома выгоняли, скажем, парни или девушки, которые таким образом жили, в старое время. Сейчас это считать, как же так, я своего ребенка куда-то выгоню или вообще перестану с ним даже общаться.
Сейчас, конечно, так говорят. Ты выгонишь из дома, тогда ты только еще больше пускаешь этого ребенка на это зло. Они тогда, если, скажем, он только периодически сожительствует, там иногда, а все-таки приходит домой иногда, а здесь ты просто заставишь жить вместе, и уже выхода никакого нету, в другом месте.
Живешь, тебе нравится эта женщина, так ты вот создавай семью. И вот только начинается с молодым человеком разговор такой, что создать свою семью, когда он понимает, что нужно иметь жилье, кормить, и детишки пойдут, так это, может быть, связь сразу прекращается. Тут есть как два выхода.
Нужно ли с этим мириться или нужно человеку
порвать отношения?
Мы мириться не можем с этим положением. Здесь нам нужно просто сказать, как оно есть, что вот, детка, так не живи. Если ты будешь так жить, продолжать, я не могу тебе помогать в этом. Я не могу.
Что?
Тогда я должен встать в сторонку. Тогда живи уже по-своему.
Один иди живи, как хочешь.
Не живи, как хочешь. Ты не можешь сказать, живи, как хочешь. Старайся, ты должен сказать, не можешь сказать, живи, как хочешь. Ты должен сказать, но если ты будешь жить, как хочешь, в том случае я, к сожалению, не могу тебе помогать.
То есть и общаться тоже тогда и невозможно. Так что ли?
Никакого общения с этим ребенком, если его это второй половине.
Ну что ж, можешь сказать, да, общения у нас не может быть никакого. У нас совершенно противоположные понятия. Но если у тебя будет беда какая-то, то и все-таки ко мне, конечно, обратись. Я тебе, если смогу чем-то тебе облегчить твое страдание, то облегчу. Я буду всегда за тебя молиться. И буду надеяться, что все-таки в конце концов разумеешь.
Как отец ждет блудного сына.
Ну да. Но если ты скажешь, ну ты сам тогда уже отойди, ты живи как хочешь. Это уже так сказать, если скажу я, живи как хочешь, да, ты как бы даешь свое благословение на то, что живу как хочешь, только я с тобой не буду общаться. Так лучше так не говорить, что живи как хочешь, а уже сказать уже как есть. Да. Ну, если ты решил жить по-своему, тогда я уже не могу с тобой иметь общение. Но не говори ему, живи как хочешь.
Я читал, что... По церковным правилам как бы и запрещено иметь общение там с блудниками, ну, или да, с другими, что и в дом к ним ходить не надо, и принимать их у себя,
ну,
не надо.
Ну, конечно, если ты придешь, да, к нему в дом, а он сожительствует с кем-то, значит, ты как бы тогда оправдываешь это, потворствуешь этому греху.
Это не если сплошь рядом только такие люди, значит, вообще ни с кем не надо общаться.
Что же делаешь? Вот это,
а
это...
может, наоборот, если ты приходишь и говоришь, и каждый раз со своим мнением...
Но не тебя, если ты будешь говорить, детка, на самом деле, скажешь один, два, на десятый, на третий, на четвертый раз уже не позовут.
По-моему, на второй не пустят.
Да, может, на второй уже не пустят. Уже не пустят, захочешь, они не пустят, если будешь говорить об этом. Или будут, если... Батюшки бывают такие, даже в таких положениях. Батюшка берут, не приглашают на освящение дома больше. Потому что батюшка всегда подметит, что постный день пришел, они ему колбаску дают. Мы сами кушают колбаску, конечно, ему предлагают. А он говорит, я не могу кушать, не надо. А он, ну, значит, тогда уже, ну, лучше батюшка не приглашать. Или еще укажет, скажет, что, а где же иконы? Все запрятали за шкаф там, не видно. Поставьте в уголочек, чтобы лампадочка была бы. Ну, хотя бы так, чтобы видно была бы, видна икона. Тоже с года в год приходит, они... Два раза скажет батюшка, уже на третий раз уже не призовут, не позовут. Это на каждом шагу, если обличишь, даже когда требует этого твоя должность, чтобы обличить, должен обличить, указать на неправильность какую-то. Люди не хотят этого слушать, таких батюшек они не принимают.
Так что же делать тогда, бегать за ними, за ними просить их, или, как говорится, у нас такое понятие, что надо держать. Не дай Бог, чтобы спугнуть, не дай Бог как-то отвратить от церкви, такой, отвратить церкви. Я слышал даже такую фразу. Нельзя на исповеди спрашивать у молодых, как они живут, с кем и как, чтобы не отвратить их от церкви.
Ну, скажи. Вот это страшное теперешнее искушение. Знает ли наш православный люд такого, например, такое правило, что если ты сожительствовал с кем-то, то уже бракосочетание церковное на тебе не должно быть. Уже, если ты с кем-то сожительствовал, значит, и потом решил даже покаяться, как сейчас некоторые, ну, я поправлю дело, сейчас я возьму, да буду венчаться, значит, ну, ничего, мы так попробуем сначала. Если у нас хорошо пойдет такая физическая любовь, и будет нам это приятно, хорошо, мы пойдем тогда женимся или замуж выйдем. Вот сейчас такое время страшное пришло. Но раньше было так. Если ты взял и сожительствовал с кем-то, или хоть один раз упал с кем-то, уже ты на этом человека жениться не можешь или замуж выходить. Церковь не разрешала. Почему? Из такого расчета, во-первых, чтобы предохранить, чтобы такого никогда не было бы. А во-вторых, что раз или там молодой человек, или женщина взяла и соблазнили друг друга на грех, то они дальше будут себе вред приносить, они не будут помогать себе в Царство Небесное входить. Они будут искушением друг для друга. Поэтому им, конечно, лучше не надо жить вместе. И такие браки не разрешались. Теперь уже ввиду того, что настолько отошли от морали, и настолько испортился мир весь, и настолько внедрилась уже эта порча и в наши православные люди, особенно в России, которые не понимали и не знали этого, хотя могли называть себя православными, но они не знали это законов Божьих, их не воспитывали в православном духе, то у них другое положение. Сейчас очень часто батюшки как бы спасают положение тем, что потом берут и венчают тех, которые жили так уже не венчаны. Но это делается уже как исключение, но не как правило.
Вся Россия живет, если живет гражданским, ну, да, то не живет церковным браком.
Ну да.
Нельзя же есть семьи счастливые, дети есть. Нельзя же сейчас, вот, не знаю, как в таком случае поступать, но...
Ну вот сейчас церковь, поэтому...
Считать, что все прелюбодеи, что же нельзя?
Нет. Сейчас поэтому церковь, для тех, которые хотят войти вон от церкви, то они и венчают. Сейчас церковь венчает. Они не принимают правила такое, которое, но для новых, для молодежи, пускай они знают истину. Вот сейчас молодежь, которая уже попала в церковь настоящую, то пускай она знает, что если будете сожительствовать с кем-то, тогда уже по правилам церковным вас венчать нельзя будет. Если вы расходитесь с кем-то, если вы венчаны были, подаете на развод, то, например, если виновница или виновник этого развода, значит, был объявлен это, то на этом виновнике вы жениться не можете или замуж выходить. Тоже есть такое правило. Так что если это было, значит, вот, например, муж и жена венчанные, и вдруг у них там начинает разногласие, и враг подхватил, натравил друг против друга и подослал третье лицо. И третье лицо будет заинтересовано, значит, и появляется как бы любовь между, значит, ну, скажем, у мужа какой-то женщины другой, и он бросает свою жену, просит развода, церковь дает развод, и он собирается венчаться тогда на этой, новой, которую он вспомнил, получил, скажем, или влюбился, то церковь его венчать не должна. По правилам не должна венчать его, должна отказать ему в этом, потому что она была виновницей развода. И она была искусительница, или он все равно, они были оба замешаны в грехе. И так что если их венчать, то значит как бы потворствовать этому греху.
Хорошо, тогда церковь помогает сохранить брак, скажем так, не венчать, а вот сохранить брак.
Ну, церковь должна помогать.
В смысле, на исповедь, да?
Конечно, есть.